Здравствуйте, Владимир Рудольфович. Владимир? Алло? Нет, что-то у нас со связью, по-моему, какие-то проблемы. Давайте попробуем перенабрать. Всем доброго утра, друзья. Приехал на этот месяц к нам Николай Васильевич Злобин. Только что в предыдущем часе мы с вами и со Злобиным общались. Будет на следующей неделе. И вообще у нас будут вести с полей весь этот ближайший месяц. Самые последние вашингтонские новости из первых уст. Скажу, что Семен Аркадьевич Багдасаров с нами будет в следующем часе. В 10 часов он к нам пожалует. Мы обсудим самые последние новости, что касается Ирана, как санкции будут снимать, и самое главное, что мы из всего этого будем иметь. Ну, а пока Владимир Рудольфович, еще раз, дубль 2.
Слышно это или нет?
Да, сейчас уже да.
Ну, наконец-то, это ваша техника. Слушай, вот приходил к тебе Злобин, а я тебе предлагаю умозрительную конструкцию. Как ты знаешь, сейчас жена бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона собирается, скорее всего, идти от демократов, так?
Так, есть такое дело, слышали.
А от республиканцев высоки шансы, что пойдет человек по фамилии Буш, который брат бывшего президента Соединенных Штатов и сын другого бывшего президента Соединенных Штатов.
Так.
И заметь, никто не кричит, какой кошмар, нет демократии, вы сволочи, вы сошли с ума. Никто не рассказывает о том, например, что победа одного из Бушей над своим конкурентом стала возможна после того, как пересчитали голоса после выбора во Флориде, где губернатором был брат кандидата в президенты.
Слушайте.
Никто не говорит о коррупции.
А вообще это очень интересная тема и очень радикально
да,
вы сейчас поставили вопрос.
И никто, например, не говорит о том, что а кто назначал верховных судей, которые принимали решения. Об этом молчание. А теперь я тебе предлагаю спроецировать ту же самую ситуацию на Россию. Ну, представь. Отец Владимира Владимировича Путина в какой-то момент времени является президентом Российской Федерации.
Так.
Потом некоторое время спустя президентом становится сын, то есть сам Владимир Владимирович Путин.
Так.
Угу. Потом он уступает в свое место Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который, уходя, назначает свою жену, например, госпожу Медведеву, ну, скажем, министром иностранных дел. И спустя некоторое время на выборах в России сталкивается жена господина Медведева, какое-то время поработавшая министром иностранных дел, с братом Владимира Владимировича Путина, который идет на выборы.
Слушайте, картина, которая сейчас вынесет вообще...
Истерика! Истерика была бы во всех мировых СМИ и у российских либералов.
Да вы что, сбрендели, что ли, друзья?
Они бы кричали, вообще семья заполонила страну, как это возможно? То есть народ бы уже просто стоял на ушах.
Удивительные картины рисуете вы нам, Владимир Рудольфович. А вот так вот и не подумали бы.
Ведь точная калька, да? Точная
абсолютно.
Калька. То, что в Америке, ну просто уже клановость, мы это не обсуждаем. Там демократия, там можно.
Ну что, там же какая-то особенная демократия, она самая демократичная демократия. А вот у нас демократия, она такая не совсем себе демократия. Поэтому им можно, а нам нельзя.
Точно. Потому что они хорошие, а мы, сами понимаешь. Например, я взял наивный чукотский юноша, опубликовал ссылочку. Ты при этом никогда, просто ты никогда не поверишь, что стало причиной взрыва в Манхэттене газа в некоторых жилых домах?
Нет, не объясню.
Ну, догадайся в трех раз. Вот если я тебе скажу, ты мне скажешь, то, что я сволочь, подонок, мерзавец, и специально это все придумал.
Это была диверсия.
Хуже. Это связано с тем, что хозяин этих зданий, извините, Мария Хрыненко, выходит с Украины.
Так, так, так.
Нарушив все законы, тихо и спокойно договорилась. И, короче говоря, они нелегально врезались в газовую трубу и воровали газ.
Боже мой.
Ну, представляешь, да? Нет, ну, то есть после этого все кричат, вы сволочи, в чем вы обвиняете украинцев, как можно, и здесь, типа, газ воруют. Ну, ну вот, это не я виноват, это Нью-Йорк Пост пишет.
Слушайте, ну это какой-то...
Ну, я не
причем. Это очень смешно. Вот,
да, признался этот несчастный газовщик, сантехник, что да, он нелегально врезался в газовую трубу по требованию этих украинских хозяев.
По требованию украинских хозяев? Молодцы.
Да.
Ребята не, ну, успешно там распространяют трагедия. Свой опыт.
Ну, совершенно верно. То есть я так сразу начинаю думать, вау, что-то в консерватории надо подправить. Например, сейчас все кричат, вот, кремлевский конфликт, как возможно? Значит, не самый большой чиновник администрации находился в милой смс-рассылке с рядом людей. Естественно, тех, которые по своей идеологии ближе к Кремлю, а не к Белому дому. И чего? Ну, давайте тогда опубликуем все стенограммы похода в американское посольство нашей оппозиции. Все результаты их заседаний в Вашингтоне. Или, например, давайте опубликуем, кто когда из нашей оппозиции регулярно ходил в Кремль, в разные кабинеты, и что там делал, и о чем просил. Начиная от Пономарева, заканчивая Собчак. Со времен Суркова. Ну, кто? Ну, давайте уж все публиковать. Или давайте, например, опубликуем там переписки разных людей в Белом доме, которые в российском Белом доме, которые в очень тесной связи находятся с представителями офигенно независимой и страшной либеральной СМИ. Тебе понравилась сегодняшняя информация, чтобы у тебя не было ощущения, что страшные проповедники правды, дико страдающие от кровавого режима, в частности телеканал «Дождь», получали государственные деньги?
Ну, это, в общем-то, не сказать, чтобы совсем новая новость. Мы же и до этого тоже подобного рода вещи встречали.
Здесь, да, конечно, но здесь абсолютно впрямую, спокойно указано, как вот кровавый режим спонсировал ряд изданий. В частности, не только «Эхо Москвы», но и тот самый телеканал «Дождь», который кричал, мы умираем, умираем, купить у нас еще одну маечку.
Ну, кровавый режим тут большую наглость проявил, дав денег «Дождю»,
большую,
я считаю.
Да. Правительство выделяло немного, всего лишь $1 миллион.
Угу.
Ну, и там программы такие, что там стоимость секунды, ну, это вы в «Известиях» прочитаете, а стоимость секунды мало не покажется. Начинаешь думать, подождите, тогда что-то я неправильно понимаю. Давайте так, вот все по чуть-чуть. Да? Вот мухи отдельно, котлеты отдельно. Кровавый режим, не берите деньги.
Нет,
если
это...
Роспечать
вы предлагаете сейчас
телеканалу очень... «Дождь», это на Life News. Если Роспечать дает телеканалу «Дождь» 30 миллионов рублей, то, наверное, об этом надо как-то сообщать.
Владимир Рудольфович, какие-то ставите задачи совершенно нереальные, невыполнимые, и вообще вы какие-то ну, неприятные вещи говорите.
Я ничего против не имею, если, например, это было бы тогда, когда они ну, там тихо и спокойно. Однако в 2010-2012 году «Дождь» оказался одним из крупнейших получателей государственных денег, от Роспечати в общей сложности 30,6 миллионов рублей, потому курс около миллиона. Два социально ориентированных проекта. Все разные, телепрограмма, книги. Ты знаешь эти проекты?
Нет.
Ну и хорошо. Вот и славно. Счастье-то какое. Так что Роспечать тихо, спокойно выдавала «Дождю», «Эхо Москвы», «РБК ТВ», «Московский комсомоль». Никаких проблем, пожалуйста. Я счастлив. Но это же надо, наверное, тогда им самим говорить. То есть тогда как-то... Я понимаю, что наверняка в этих программах тихо и спокойно идет упоминание, что да, это сделано на поддержку. Ну просто или крестик, или ну как-то поспокойнее. Ну просто поспокойнее, мало этого. Знаешь, вот когда люди делают программы, или, например, работают в СМИ, они пользуются самыми разными источниками информации. Это задача вообще общаться со всеми. Иначе как ты сделаешь интересную программу? Ну, это работа такая. А вот когда политики забегают, получают инструкции, вот это уже другой вопрос. Сегодня же будет обсуждаться вопрос решения депутатской неприкосновенности Пономарева, да?
Угу.
Ну, это же глупость.
Поясните,
ну, а чего лишать депутатской неприкосновенности, если он все равно за границей? Наверное, надо что-то другое делать.
А, в этом смысле? Ну, так я, может, сразу о мандате поставить вопрос?
Нет, мы же сразу зарплату заморозим.
И зарплату заморозим.
Почему государство продолжает по 400 тысяч рублей каждый месяц куда-то отправлять?
Ну, а вдруг он с голоду умрет? Мы же не можем покинуть...
Я тебе гарантирую, он не умрет, у него еще со Сколково остались.
А, в этом смысле. Тогда да.
А то получается какая-то смешная ситуация. Он где-то сидит за границами, активно занимается тем, что происходит в России, в частности, в Новосибирске. Потому что его уши торчат и в новосибирском скандале вокруг театра оперы и балета. То есть он активно занимается, если угодно, деятельностью, оценку которой должны дать компетентные органы. Все молчат. Возвращается к Новосибирску. Слушай, знаешь, вот все-таки точно надо. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Я не собираюсь говорить 156-й раз о цензуре, о творчестве, о правильный эксперимент. Уже от этого немножко подташнивает, правильно? Мы 100 раз говорили, что нет такой ситуации, когда... Это вообще, вдумайся, да, это формулировка. Это что же, получается, творца кто-то может ограничивать? Государство пусть дает денег и наслаждается результатом, так?
Ну...
Предлагаю расширить подход. А кто сказал, что творец – это только режиссер? А министр или руководитель агентства – он не творец?
О, еще какой творец?
А губернатор?
Это вообще вне всяких сомнений.
А депутат? Депутат вообще творец, он законотворец. Тогда, исходя из этой логики, государство должно всем давать денег и молчать в тряпочку народ.
Логика
и там
железная.
Деньги налогоплательщиков.
Да.
Но когда тебе говорят, смотрите, а на каком основании выдаем, тут начинается крик, вы сволочи, охамели, кто вы такие, спрашивайте основания. Церковь, убери свои руки. Минуточку, почему церковь должна убрать свои руки, а либеральная общественность нет? Тогда пусть все свои руки уберут. Ну пусть тогда все уберут свои руки. Одни, которые защищают, другие, которые делают. Хулиганы всех мастей пусть исчезнут. От пусть рает до сумасшедшего, который считает себя этим самым НПЛ. Тоже мне, понимаешь? Это вообще вдуматься, это наглость какая. Еще одна воля Божия нашлась. Ну, типично бесноватый, таких отчитывать надо, понимаешь?
Ну, это жуть, конечно, тоже. Мне всегда неудобно.
Это, да слушай, это люди, которые позорят вообще понятие верующего человека. Если их близко не должно быть рядом. Давай думать дальше. Вопли, 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 вопли. Видела, да, как письмо подписывают? Все там уничтожают этого Кехмана. Как он посмел и прочее. А знаешь, чем страшен Кехман?
Чем?
А он спрашивает, ребят, все отлично, понятно, постановка, смахмахстановка. А господин директор, давайте посмотрим, деньги где? Сколько денег на постановку идет? И вдруг выясняется, что никто не может точно сказать, сколько денег на постановку. Вдруг выясняется, что тот бюджет, который выделяется театру, не имеет ничего общего с теми зарплатами, если брать соотношение, которые выплачивались в театре. Вдруг выясняется, что если очень внимательно присмотреться к финансовой деятельности этого учреждения, то очень много вопросов. А это значит, необходимо кричать о том, что вы, сволочи, делаете. Это наезд на свободное творчество, правда?
Точно. Вот уж режиссер никак не подозревал, чем дело закончится.
Режиссер вообще наплевать, это директор театра. Режиссера пригласят в другое место, а вот директор начинает биться за самое важное. Потому что иначе может случиться такая же неприятность, как произошла, скажем, в Гоголь-центре. Ты в курсе, что там произошло? Гоголь-центр взяли, назначили нового директора. Ну, понятно, бывает. Но возник неприятный момент. которые сводятся к чему? Зашли и посмотрели, а там разрыв. Разрыв финансовый. И кто за это будет платить? Фактическая задолженность Google-центра составила 60 миллионов рублей. С учетом штрафа и пени может достичь 80 миллионов. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Александр Кибовский. Сегодня мы видим, что по факту выставлена задолженность 60, если меры по финансовому не будут приняты, 80. Это катастрофа, поскольку получившаяся сумма сопоставима с бюджетным заданием театра на год, сказал Кибовский. А глава департамента уточнил, что проверка, которая была проведена новым директором при назначении, выявила очень неприятные факты, связанные с обнаружением огромной задолженности на счетах театра.
Кошмар какой-то.
А это что обозначает? А это обозначает, Анечка, что в области культуры существует синекура. Это обозначает, что, прикрываясь тем, что мы занимаемся, мы либеральные, мы собираем маски, как вы смеете, давайте денег. Это все понятно. А вот давайте денег, и как вы тратите денег, можно уточнить? А вот можно не про творчество, а про денежки?
Слушайте.
Куда и как денежки ушли. И вот тут начинается истерика, тут начинаются письма, тут начинается «уберите ваши грязные руки от великого искусства театра, кто вы такие простолюдины, смеющие нас». Ты говоришь, подождите, мы про цифры. Давайте тихо, давайте спокойно, давайте неспешно, давайте негромко. Давайте рассмотрим циферки и попытаемся понять, о чем речь. Деньги государственные? Государственные. Государство дает много? Нигде столько не дает. Вот кричат, плохой министр Мединский, да? За то время, что Мединский министр, столько денег было отправлено в культуру, столько новых было объектов отреставрировано, построено, столько старых объектов отреставрировано, столько постановок запущено, сколько не было за годы до него. За годы. Но постепенно, расчищая авгиевы конюшни, Мединский, который не из этой среды, и который очень внимательный, и очень разумный, и очень конкретный человек, начинает просто вежливо смотреть, а что происходит. Ведь это государственные деньги. И человек, пришедший из депутатского корпуса, говорит, подождите, но у нас же есть основные направления политики, да, где сказано, что в частности традиционные ценности. Так. Не нравится? Нет проблем, не берите государственные деньги. Вопрос сразу, а что такое традиционные ценности? А чего ж ты до этого не спрашивал, а что такое государственные деньги? Говорит, ты когда...
Смешно.
Да, брал, ты чего же не спросил-то? Если ты не понимал, о чем речь идет. Если ты наивный чукотский юноша, то не надо. Поэтому очень интересно, что покажут проверки финансовой деятельности вот этих разных сильно возмущающихся граждан. И не только их. Просто руки до всего же не могут дойти. Но опять же, очень важно, понимаешь, всегда должно быть как? Все по своим клеточкам. Деньги отдельно, разговоры отдельно. От этого оказался несвободен и господин Кехман. Я тут прочитал несколько его фраз, ему позвонил и спросил, хорошо ли он себя чувствует. Потому что я, например, не понял, о чем идет речь.
Это о чем? Вы заинтриговали.
Я тебе сейчас прочитаю. Ты готова?
Давайте.
Точно?
Точно.
Мне часто задавали и задают этот вопрос. Речь идет о том, что Кехман, который, напомню, должен несколько миллиардов рублей от своей предыдущей деятельности, так как он занимался там торговлей бананами, и его сейчас он находится там, они дело должно быть передано в суд, уголовное преследование и так далее. И Кехман вдруг выступает с рядом очень резких заявлений. В частности, мне часто задавали и задают вопрос. Ответ мой таков. Греф моей ситуации выступает просто как орудие дьявола, который на протяжении всей моей жизни с момента крещения за мою любовь и преданность Богу.
Так, у нас в самом интригующем моменте Соловьев пропал. Владимир, вы слышите нас?
Я тебя отлично
да,
слышу.
Да, значит, за мою любовь к Богу, а дальше что?
За мою любовь и преданность Богу и Его Святой Церкви пытается меня уничтожить.
О как.
Да. Его спрашивают, это конспирология какая-то, это интервью, по-моему, НК. А кто-то скажет паранойя, ответ. У меня нет другого ответа, не знаю. Я считаю, что это личная неприязнь и антисемитизм.
Вот оно что оказывается.
И тут, знаешь, и тут я поплыл. Так подожди, так если ты сын церкви, значит, уже антисемитизм-то не проходит.
Тут, да.
Значит, уже не иудей.
Сложная такая получается конструкция, не бьющаяся друг
в
друга.
А вот мы ее продолжим, да, мы ее продолжим сразу после новостей.
Доброе утро, друзья.
Аньк, я еще раз тебе прочту эту фразу, если было плохо слышно. Потому что человек, который называет себя... Я сын церкви, говорит Василий Кехман.
Это глубоко, очень серьезно звучит.
Вот когда на волном серьезе читаю такие фразы, мне как-то становится немножко неловко. Но, напомню, значит, обвиняет в антисемитизме Грефа. И самый, конечно, гениальный пассаж. Греф в моей ситуации выступает просто как орудие дьявола, который на протяжении всей моей жизни, с момента крещения, за мою любовь и преданность Богу и Его Святой Церкви пытается меня уничтожить. Я подумал, что же такого сделал Греф, чтобы попытаться уничтожить Владимира Абрамовича Кехмана?
Слушайте, ну это прям вот достойно.
Нет, при том там действительно уничтожение страшное. Дело в том, что Кехман до этого не знал, что Греф пытается его уничтожить, поэтому тихо и спокойно брал деньги в кредит у Сбербанка. Поэтому, судя по всему, когда подписывал письмо, являясь председателем совета директоров ЗАО группы GFC 24.05.10 года на имя Грефа с просьбой о рефинансировании половины кредитного портфеля на 200 миллионов долларов. То есть в этот момент, видимо, Греф был не антисемитом, а семитом, и не был орудием дьявола, а был посланником церкви.
Он был посланником небес, Владимир.
Небес, да, небес, извините. Потому что кредит дал.
Ну, какие метаморфозы не случаются в нашей жизни?
А как только стал говорить, мужчина, извините, деньги, пожалуйста, верните, как-никак это деньги вкладчиков, и чуть-чуть 6 миллиардов рублей, а при том, что общая задолженность 17 миллиардов рублей, так тут же стал антисемитом и орудием дьявола.
Ну, это, конечно...
Нет, ты согласись, это гениальная логика. Я считаю, что сейчас должны выйти все, кто когда-нибудь брал деньги у Сбербанка и сказать, Греф орудие дьявола, который нас преследует, потому что он антисемит, антихристианин, антимусульманин, антиатеист. Поэтому мы деньги возвращать не будем. А, кстати, как тебе нравится такое объяснение? Я отказываюсь обслуживать свой кредит и ипотеку, ибо сие есть проявление гонения меня за любовь мою к Богу, а я, как сын церкви, этого не приемлю. Изыди сатана.
Я считаю, что это гениальное вообще решение. И странно, что до Кехмана никто до этого не додумался. В принципе, Кехман должен быть представлен какой-то награде, к премии. И я считаю, мы не можем мимо пройти этого открытия.
Ну, согласись, что в любом случае человек талант.
Гигантского
артистического таланта.
Очень.
Я думаю, еще не видел никто. Нет, вру. Это питерский воздух. Милонов же объявил то, что ряд депутатов питерского законодательного собрания в них селился сатана, поэтому они его обвинили в плагиате законный инициатив какой-то.
Ну, в принципе... Не, я думаю, что все-таки у Кехмана более креативное решение было, чем у Милонова.
Не, но у Кехмана... Там у Кехмана несколько неприятных нюансов есть. Там же... Все-таки цель Сбербанка – это возвращение денег вкладчиков, а плюс там, ну, неприятно, потому что, ну, Сбербанк действительно написал заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела, но все-таки 6 миллиардов-то куда-то делись. Но надо отметить, что не только Сбербанк, что аналогичное заявление подано также Райффайзеном, Уралсибом и Промсвязьбанком. И надо отметить, что, конечно, я понимаю, что Кехман истинный сын церкви с момента крещения, судя по всему, это с того момента, когда Греф стал требовать деньги назад, то есть Сбербанк. Но кроме Кехмана, там же еще есть люди, которым предъявлено обвинение. Это бывший топ-менеджер этой компании GFC. Андрей Афанасьев, которого сложно обвинить в семитских корнях, и Юлия Захарова. Так что, конечно, ни о какой личной вендетте речь не идет. А сама идея, представьте себе Германа Грефа, который звонит и дает указания министру внутренних дел Колокольцу, как тоже вежливо намекнул Владимир Абрамович, меня, конечно, развеселило.
Но тут, конечно, есть...
Я предлагаю Владимиру Абрамовичу, как человеку очень креативному и очень талантливому, но, я бы сказал, избыточно нервическому, в данный момент времени сконцентрироваться на работе над двумя театрами. У него сейчас гигантский объем работы. Это вот Новосибирск и Санкт-Петербург никто еще не отменял.
А как это получается у человека в таких разных географических точках одновременно управлять делами?
Ну, слушай, что ты хочешь? Немножко помолился и расплодился. Суть не в этом. Может, не может, разберется. Он там уходит откуда-то с одной должности, переходит на другую, там становится художественным руководителем. Суть не в этом. Важно, что министерство считает его эффективным управленцем театральным. И я это не оспариваю. Просто мне кажется, вот точно так же, как в ситуации с предыдущим директором Новосибирского театра, давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Давайте театральная деятельность отдельно и управление театром, а на основании этого рассуждать о своих предыдущих долгах, разборках, обвинять людей, при этом это очень тяжелое обвинение. То есть это же обвинение де-факто в коррупции, в антисемитизме, ну то есть в управлении должностными лицами. Это очень опасно, и надо очень аккуратно с такими словами. Мне кажется, что в этой ситуации господину Кехману надо извиниться, дождаться решения суда. Он же, как я понимаю, сейчас вот они переходят в стадию судебного процесса. И вот завершить эту часть своей жизни, связанную с обвинениями и с долгами перед Сбербанком, а не лично Германом Грефом. Но уж точно не надо, используя вот эти разнообразные, очень активные действия в СМИ, связанные с постановкой Тангейзера и всем сопутствующим, вот не надо пытаться сюда притянуть свои бывшие грехи. Или ситуации, там, как угодно назовите. И вообще, мне кажется, не очень корректным вот все переводить в тему, что я вот сын церкви, а вы меня ногами пинаете.
Ну, это, конечно, очень красивая история по поводу антисемитизма в сторону крещенного Кехмана. Согласитесь, вот если бы еще была фамилия не Кехмана, а Рабинович, то совсем было бы вот очень бы хорошо бы получилось.
Да но... нет, ну, суть вообще не в этом. Но дело в том, что какой может быть антисемитизм, когда... Ну, слушай, я Грефа знаю много-много лет. Но обвинить Грефа в антисемитизме, ну, не то, что нет никакого даже близко основания. Ну, это такой удар ниже пояса. То есть, ну, все-таки понимаешь, это не Кох, которому ты можешь тихо и аккуратно предъявить ее совершенно уничижительные фразы в отношении там, нашего народа, я имею в виду российского народа. И там много что на 282-ю статью Кох наговорил. Греф – человек совсем другой.
Сейчас
поэтому
новости.
Поэтому, у кого немецкая фамилия, обижать.
Новости после продолжим. 5533
ну,
Вести.
Ну что, шефран?
Да, Владимир Рудольфович.
Страшно тебе?
Не то слово, а жуть. Как жить будем дальше?
Ну, как обычно, весело.
Легко и непринужденно. 232-1559, это наш телефон прямого эфира.
Ну, понравилась тебе вообще такая технология? Притом, заметь, вот как Кехман кричит, вы требуете с меня денег назад, потому что вы все антисемиты и гонители меня, как сына церкви, преследуете с момента принятия крещения. А так и сейчас руководители театров, подписывающие подметные письма, кстати, вот ненавижу эту практику подписывания коллективных писем. Считаю совершенно унизительным. Я считаю, это вот настолько неверно, знаешь, вот, и подписал, ну ты же творческая единица, ну Зачем ты это делаешь? Выступи от своего имени. Что это за круговая порука? Вот ненавижу такие вещи. Но это мои личные отношения еще с советских времен. Так вот, поэтому, кстати, никогда не подписываю песен. Слушаешь внимательно, да?
Да-да-да.
Не, ну... Так вот, это точно так же звучит, как вот этих режиссеров, не режиссеров, а руководителей театров, которые говорят, не смейте лезть в наши театральные дела. Да мы хотим про бабки узнать, а не ваши театральные дела. Деньги где? Как вы тратите государственные, народные деньги? Не про творчество вопрос, про деньги.
Нет, как вы можете, о чем вы говорите? Причем тут деньги? Мы заняты высокими мыслями, художественными образами.
Да, а знаешь, вот взрыв на Манхэттене, о котором я рассказывал раньше, водопроводчик, который врезался в газопровод, по фамилии Гриненко.
Ну что, молодцы ребята, что я могу сказать.
Молодцы. Веселая жизнь. Веселая. И, конечно, нельзя не отметить чувство юмора Арама Шотыча. Арам Шотыч написал у себя в Твиттере: телеканал «Дождь» финансировался Роспечатью на 30 миллионов рублей. Life News. «Дождь» не смывает все следы.
Да. Тут нам пишут...
А ты понимаешь, да, вот на самом деле все, что происходит? Ведь это такие всплески, вот если серьезно говорить, это если посмотреть, кто как финансировал, в какие периоды, подо что, на что шло, какие хитро выделялись гранты, с какими олигархами велись, какие переговоры о том, чтобы купили, то ты четко поймешь, как определенная часть российской власти пыталась и готовила де-факто вариант давления с целью прихода к власти выгодных себе. Знаешь, так, рассчитывал. Кстати, интересно, что такая фраза есть и у Кехмана. Кехман же обвиняет, в частности, Грефа чуть ли не в попытке государственного переворота.
Ну как? До чего дошло?
Да. То есть там такие вообще расклады. Вот если, значит, там Медведев точно пойдет туда, Греф тогда точно станет... Ну, то есть вообще шизофрения. То есть, знаешь, там... Ну, это такой намек, мол, а я Путина люблю... Я не думаю, что Кехману надо вот лезть в эти дела. Театрами пусть занимается. Театрами.
Из Хабаровского края нам написали на портал: нужно было взять еще 20 миллиардов и придать Сбербанк анафеме. Я считаю, это отличное предложение.
Интересно, я просто хочу вот задать вопрос. А Кехман уже взял святой воды, ходит, окропляет и изгоняет дух Грефа из здания Сбербанка, из офисов?
Она у него уже кончилась. 19 января-то давно было.
Теперь вообще, конечно, ждать. Да, когда берем деньги, все нормально. Когда отдаем деньги, из чадия ада, из иди сатуна. Кстати, в этом плане очень любопытно себя ведут такие скромные люди, как канадские истинные любители оперы.
А что в Канаде? Балета
и симфонической музыки. Они запретили всемирно известный, как пишут, я не специалист в этой области, пианистке по фамилии Лисица выступление, потому что она посмела в своем твиттере разоблачать ложь, которую печатали местные СМИ об Украине. Она давала выдержанные комментарии, неоднозначно про украинское направление.
Да. Только что вы об этом в новостях рассказывали.
Не, ну было, конечно, но это как? Это не двойные стандарты? То есть это нормально? Это и есть демократия? То есть это и есть демократия и свобода слова?
Ну, мы же с вами в начале часа уже обсудили, что есть правильная демократия, а есть не совсем правильная. Вот там правильная демократия.
Если какой-нибудь спектакль будет поставлен, и будет на полном серьезе обсуждаться, ну так чуть-чуть вот подумай, да, мерзость гомосексуальных отношений. Ну, представь себе, да? Жестко высмеиваться и все прочее. Как ты считаешь, какие шансы, что этот спектакль получит, ну, предположим, любую премию на любом фестивале?
Ну, я считаю, что шансы высоки. То есть в положительном свете, да, шансы высокие, конечно, будут.
Шансы будут высоки, то есть нулевые. А вот чтобы ты понимала, что, например, в Новосибирском театре, как сейчас становится известно, готовились очень любопытные еще постановки, как раз к 16-му году под выборы. Готово?
Давайте.
Сначала хотели поставить Годунова, ну ты понимаешь, да, там. Годунову все понятно, про молчащий народ, народ быт.
Угу.
Вне пушкинской трактовки, а в современной. А вот затем они хотели поставить Набука с отрезанными еврейскими головами на крестах в качестве декорации. Это вот данные, которые мне прислал господин Кехман. Такая трилогия. И все это шло под, судя по всему, прямым крышеванием местного гражданина, хорошо тебе известного по работе в Думе по фамилии Пономарев, и местная министр культуры Терешкова, которая прославилась тем, что разрешила праздновать в школе Хэллоуин. Я не говорю, хорошо это или плохо, но просто это вот такая местная министр культуры.
Что, ну, интересные дела происходят.
Да, притом эта местная министр культуры уже вступила в жесточайший конфликт с Кехманом, резко отстаивая право на свободу и на такие постановки. Вот так. Поэтому, конечно, когда ты видишь, как собираются митинг в поддержку, куда приезжает очень разный народ, очень из разных мест, и видно целенаправленные, подготовленные действия, ты хорошо понимаешь, все не так просто. Совсем не так однозначно. И хотелось бы отметить, что да, мэр города коммунист локоть, но все эти безобразия более высокого уровня, не городского. А кто там возглавляет область? Ну-ка, ну-ка.
Известный губернатор.
И что же случилось? Известный губернатор Городецкий. Что же так мы в политике-то плохо разбираемся, господин Городецкий? Не усмотрели как-то вы, господин Городецкий? Беда какая-то, господин Городецкий. Это уже, знаете ли, политическая темка. Политическая.
Слушайте,
опасная темка.
Нам по поводу этого интересного, курьезного случая с газовой трубой пишут. Если бы вы хоть раз видели, как делается врезка в трубу под давлением, сразу бы поняли, что ни один Хуан Гомес или Джон Смит не полез бы.
Да, конечно. Я, во-первых, и не хочу это видеть. Но это бесспорно. Ни один Хуан Гомес не полез. Ему жить хочется. И не хочется потом сидеть. Но вот все... Вот эти легкие несоответствия, которые я принес, они показывают двойные стандарты. Ну, смотри, в Нью-Йорке установили памятник Сноудену, знаешь, да?
Да, есть такое.
Отстоял несколько часов, тут же снесли. Ты видел где-нибудь реакцию возмущенной общественности, сволочи, что вы делаете?
Нет, нигде.
Тут свернули незаконно установленную табличку «Немцов мост», вся общественность сошла с ума. Ну, где, почему двойные стандарты? Почему?
Молчание было нам ответом. Мы должны заканчивать этот час сейчас.
А вот и заканчивайте. А придет Семен Аркадьевич, и зажгите. И не забудьте про геноцид христиан.
Семен Аркадьевич Богдасаров в следующем часе.